Глава 17. Десяток рыси. Свиря спал плохо. Свире снились кошмары. Во сне к нему являлись его многочисленные жертвы и смотрели на него молча. Мужики-смерды, купцы и ремесленные. Являлись в кровавых рубищах обожженные охранники караванов, дети и бабы из разоренных лесных рощищ и селищ. Они просто стояли и смотрели на него, и это было действительно очень страшно. Не помогали ни обильные возлияния, ни забавы с доставленными десятком метлы крестьянскими девками, ни охота на кабана. Ничего не могло защитить атамана от ночного кошмара и ужаса. И, пребывая все последние две седмицы в отвратительном настроении, он сам своим почерневшим лицом с воспаленными красными глазами вызывал ужас и трепет у всех своих подчиненных. Дела в Ватаге шли из рук вон плохо. Не вернулся из крестцов посланный для встречи и переговоров старшина Бондарь, и некому было теперь смотреть за общим порядком в Атаге. Еда была какая-то мутная и пресная, все вокруг виделось грязным и неприбранным, хотя и стегали своих рабов батагами исправно и жестоко. Простые ватажники от такой жизни уже начинали роптать, даже бывало, что и при старших десятских. Не было сильной руки, такой как его первый помощник Беляр, чтобы собрать всю ватагу в кулак, пока сам атаман дурил. «Ну да соберемся все к весне, вот там и расставим все по местам», — думал атаман в редкие моменты своего просветления. И пора было уже готовить вторую смену на засадные избы. «Метла, ты сразу на тракте под Ямным встанешь, пока там старую ватагу плетки сменишь, да проверишь, что у них там вообще и как». Не затаили ли, не закрысятничали ли чего от общей доли наши десятнички. Сам понимаешь, на цепу с ухватом у меня большой надежи нет. Все время они куда-то на сторону смотрят. Да все обмануть меня норовят. Ну да ладно, время идет, разберемся уже с ними. Окунь, у тебя в десятке мало людей осталось. Всего 8 с тобой будет. Вот и проверь, куда они делись с Бондарем. Это я про тех людишек, что ты ему месяц назад в помощь давал. Пройдись-ка до крестцов, голуба, и все мне там разнюхай. В сами крестцы всей ватагой пока не лезть. Человека к хозяину постоялого двора отправишь, чтоб тот рассказал, что у них там было, и от меня ему весточку передашь. Чувство у меня какое-то муторное, душу что-то в последнее время холодит. Ох, неспроста это все. Вон Беляр сначала пропал, а потом Бондарь с людьми. Что-то не понимаю я ничего, куда они все подеваться-то могли? Ну да разберемся уже со всем этим по весне. А самим все-таки осторожнее нужно быть, а то вон распустились в стане совсем. Ни дозором ходить, ни сторожить как следует не хотят ваши люди. Все поспать да пожрать сладко норовят. Ох, возьмусь я скоро за всех. Ну да ладно, дальше пойдем. Рысь, как и раньше обговорено было, под засаду на ежелбице выходишь завтра с утра. Плетку менять будешь ты, и тоже там посмотри да разнюхай все». И хозяина с ежелбитского постоялого двора тоже проведать не забудь. Пусть расскажет тебе, насколько караванов он на водку плетки дал, и что в них в этих вот караванах в санях положено было. Потом уж тут и сверимся со всем, как только по весне все мы вместе здесь соберемся. Ну и долю за его наводки тоже определим. Ну все теперь, давайте готовьтесь и завтра выступайте с позаранку. Выходили на дело все вместе. Десяток рыси на развилке тракта повернул на своих четырех санях резко к югу в направлении Ежелбиц и реки Полометь. Метла же с окунем уходили к северу, чтобы в своем определенном месте оседлать старый торговый селигеров путь. Прощались на развилке ватажники шумно и весело, желая друг другу веселых засад и богатых караванов без своих потерь. А через пару миль пришлось разделиться уже и окуню с десятком метлы, и на крестцы уже шли только двумя санями. День был ясным и безветренным, дышалось на морозном воздухе легко и свободно. Окунь закутался потуже в свою теплую бобровую шубу, когда-то лично снятую с убитого им купца, и задумался, вспоминая былые годы. Был он из семьи простых, но свободных новгородских хлебопашцев. Голодал порой, как и все, хлеба бывало, что и седмицами не видел, но было все равно как-то легко тогда у него на душе. Не все же время нужда его заедала. И хозяйство было крепкое, и детки с женой-разумницей. Все как положено, все у него было, как у всех людей. Но пришла беда в их селище, и вымерло оно почти все за месяц. Хворобой сгорело от лихоманки и жестокого телесного огня. Не стало близких людей у окуня, звавшегося в прошлой еще жизни Иваном. и, похоронив своих на селищном погосте, ушел Ваня в Великий Новгород. Тяжело ему было на родные поля и леса смотреть, оставшись здесь совсем одному. Долго в огромном городе он мыкался, перебиваясь с хлеба на воду и подрабатывая где и чем придется. Так и протянул бы, наверное, ноги от непосильного труда, надорвавшись. Да познакомился как-то случайно на торгу с ушкуйником, задорным и развеселым тогда парнем Свирькой. Чем-то приглянулся Свире Ванька, и позвал он его к старшине ушкуйной команды, что собиралось тогда пощипать племя Емь финское. Племя то жило за новгородскими данниками, племенем Карел, и не было с ним мира ни данникам, ни новгородцам. Потому-то с молчаливого и не только согласия новгородских властей и ходили туда исправно лихие ушкуйные команды. Старшина Свирю послушал и взял к себе в команду крепкого и трудолюбивого Ваньку. Вот так от сахи до от косы и переключился Ваня на копье с секирой. А потом и первый свой меч он в бою добыл. И стали уже звать Ваню Окунем, а друг Свирька кличку Кривого заработал после финской таежной стрелы. Жили ушкуйники привольно и весело, пока в одном лихом и дальнем походе не полегла вся их команда в землях такого же сильного финского племени Сумь. Как выбраться смогли они со Свиркой из этих земель, то долгий рассказ был бы. Была бы в нем история про сидение в болотной трясине по времени более седмицы, и про голод и раны в пути, и даже про любовь нежданную, что нашла Окуня в глухом карельском селении, где долго они отлеживались, да от раны от голода поправлялись. Много что связывало Окуня со своим атаманом, а теперь вот и кровь их людская пролитая связала. Много крови. И тяжело было на душе у Ваньки. Так бы зачеркнул он эти последние три лихих года, да все бы, что было, забыл. Однако никак не получалось уже у него. И вот несли его кони к новым делам с теперь уже его личной разбойной командой. Эх, жизнь! И Ванька-окунь глубоко вздохнул, глядя невидящим взглядом в спину впереди сидящего возничего. «Тпру! Стоять, кауре!» — послышался голос кучера. И, очнувшись от своих дум, окунь резко вскочил на сани. Все восемь пар глаз вовсю глядели на лесную опушку, подступающую вплотную к дороге, и не верили своим глазам. На двух огромных соснах висели на толстых пеньковых веревках восемь вымерзших до состояния камня трупов. Лица у них были подпорчены лесными зверьками и птицами, но все равно все они были сразу узнаны. Вот на одной сосне рядышком висят пятеро окуневских ребят, вот рядом двое лесовиков из бывшей ватаги Ворона, что совсем недавно к ним прибились, а вот и, похоже, сам старшина ватаги Бондарь. Вся половина его лица до кости была объедена куницами да горностаем, выклевана сороками и воронами, и сложно было в нем узнать знакомого человека. Стояли в отдалении ватажники и цепенели от холодного ужаса, что брал их темные души в тиски. Волосы встали дыбом, не привыкли к такому удалые да бесстрашные лиходеи. «Старшой, гляди! Там вон грамотка под Бондарем прибита к сосне!» — просипел уже пожилой и сморщенный лицом ватажник Дудка. «Ну так достань, поди! Чего стоишь-то?» «Да я что? У нас же вон молодой в ватаге есть!» И Дудка, отведя округлившиеся от страха глаза, попятился за спины других разбойников. «Тьфу ты!» — сплюнул на землю окунь. «Мелкий, быстро на сосну, и чтоб сию минуту достал мне грамоту сюда!» И он положил руку на свой меч. Мелкий, молодой паренек лет 18-20 с виду, что-то тихо ворча и причитая себе под нос, подошел бочком к сосне и быстро вскарабкался по ее нижним веткам. Сдернул закрепленную на стволе берестяную грамоту и, спрыгнув на землю, подал ее старшине. На гладкой белой берестяной основе четкими черными буквами было написано страшное. «Разбойники сии убиты обережной сотней Великого Новгорода. Вся округа находится под ее охраной. Злодею здесь не место. Сотник Андрей, сын Ивана. 10 декабря 1224 год от Рождества Христова». Лютым холодом смерти повеяло от этих слов, зачитанных вслух старшим ваташке.
«Как же так-то, старшой?» — пробормотал тихо Дудка. «Какая такая бережная сотня? Эдак нас-то всех теперь чего так вот перевешают?» И он уставился со страхом на окуня.
«Ты дурак, Дудка, совсем от страха тут свой ум потерял. Ну так я тебя быстро вылечу!» И вызверившийся окунь выхватил из ножен меч. «Быстро на сани и махом дуй в крестцы. Вызнай там все, что только сможешь, а потом обо всем мне донесешь.
Ждать мы вас ниже по тракту будем. Спустимся на пару верст, а там дорога в лес уходит. Вот там-то и найдете нас. И морду ты мне не криви тут. Я тебя за болтовню твою прямо на месте тут порешу». И зыркнул на пожилого ватажника вытаращенными бешеными глазищами. Делать было нечего. Дудка вздохнул, и через 5 минут сани с ним и его молодым товарищем укатили к селению. На вторые же торопливо забралась вся оставшаяся шестерка, и, набирая ход под тяжелым грузом, они пошли совсем в другую сторону. На лесной опушке стало снова мрачно и тихо. Никому и в голову не пришла мысль снять и достойно похоронить своих бывших товарищей. Своя жизнь для каждого была дороже, и ее следовало скорее уносить от такого опасного и страшного места. А уже через несколько часов двое саней понеслись к озеру Ямное, чтобы скорее доставить тревожную весть атаману. Трое саней десятка метлы стояли напротив своего съезда с торгового пути к засадной избе. Картина, открывшаяся им, была абсолютно схожа с той, что наблюдали только что под крестцами окуневские ватажники. Такие же сосны с развешанным страшным грузом из знакомых разбойников. Только числом их было гораздо больше, аж целых 22. А так все тот же лютый страх и недоумение. Как же так? За что и кто же мог такое сотворить с ними? И опять знакомая грамотка. «Разбойники сии убиты обережной сотней Великого Новгорода. Вся округа находится под ее охраной. Злодею здесь не место. Сотник Андрей, сын Ивана, 30 января 1225 год от Рождества Христова. Вы двое, быстро катите на санях до засадного стана. Все осмотреть там, проверить и обратно рысью сюда. Быстрее!» И разведка ушла проверить ту поляну, на которой лишь буквально 2 дня назад жили их товарищи, да дымились еще развалины. Пока ждали этих двоих, все натерпелись жуткого страха. Каждый шорох и скрип лесной пугал и страшил души разбойничьи. На каждой сосне и под каждым сугробом им мерещилась засада. Потом, как только разведчики донесли о сожженном дотла стане, трое саней немедленно на всей возможной скорости улетели подальше от этого страшного места. Быстрее к атаману. И опять остались висеть страшные предостережения лихим людям на этом участке торгового селигерова пути. А рысь этого ничего не знал. Его большой десяток из 12 ватажных ехал по снежной целине недавно выпавшего снега и наслаждался чистым воздухом да бездельем. Как иногда приятно вот так вот сменить обстановку после этой душной, опостылевшей большой избы землянки, да уехать от этого придурковатого и мрачного, вечно грозящего страшными карами атамана. Впереди же у них была хоть какая-то свобода и веселое дело в компании таких же лихих и бесстрашных товарищей. Подходя к ежелбицам, речка Полометь немного успокаивала свой бег и уже не была столь порожистой и изгибистой, как ранее, пробивая себе путь через Валдайскую возвышенность. Но все равно мест, удобных для грамотной засады, здесь было с избытком. Возле одного такого вот, как раз напротив того места, где висел на соснах десяток плети, и расположились засадой бойцы сотника. «Повторяю еще раз, мы находимся на крутом обрывистом берегу. Под нами, на расстоянии стрелища, раскинулась широкая полоса ровного берега и самой реки. Место нашей засады закрыто крутым изгибом реки и высоким берегом, и выйдут разбойники сюда уже сразу же из-за него, вот из-за этого самого поворота», и сотник указал на него рукой. «Для того, чтобы они развернуться на своих санях не смогли или дальше бы не проскочили по реке, мы с обеих сторон обрушим по большой и длинной сосне». Вот так и отсечем тем самым все пути отступления. Ну а уже затем с нашего крутого обрыва и положим всех луками да самострелом. Все ли понятно по общему плану?» Климент почесал ухо и проговорил. «Так-то все, конечно, понятно, командир. Однако вопрос у меня есть. Как мы узнаем-то, что они подходят к нам уже? Это сколько же дней сидеть-то тут надо, дождать ватагу?» «Хороший вопрос, Клим», — нахмурился сотник. «Сидеть мы здесь будем столько, сколько нам будет нужно. До победы, я бы сказал, мы сидеть будем. А если серьезно, то место этой ватаги разбойной никак не миновать. Один путь у них мимо нас к своей лесной избе. А отправляться в дорогу они вот-вот уже должны, по моим прикидкам. Думаю, что день-два, ну максимум 3, и подскочат уже на своих санях сюда». «А давайте-ка мы соорудим на самом мысу изгиба реки наблюдательную вышку. Это чтобы удобнее было там сидеть сигнальному, да чтобы он не слетел с сосны среди ночи, окоченев там от холода», — предложил Сева. «С вышки ведь той, ему версты на три будет видна река за поворотом. Как только увидит что-нибудь вдали подозрительное, так сразу же оттуда и нам свой сигнал подаст». «Это дело. Хорошее предложение, Сев. Именно так мы и сделаем», — кивнул Андрей. В общем, все всем теперь стало понятно, и народ споро начал разворачивать походную юрту, готовить обед, распрягать сани и обихаживать лошадей, чистить оружие, доготовить дрова и еще делать те десятки и даже сотни дел, столь необходимых в боевом походе. На сигнальную вышку заступали дежурить по очереди. Дни были морозные, и менялись там люди часто. Не помогали согреться караульным даже теплые волчьи шубы. По три ночью и четыре дневных часа дежурства выпадало на каждого. И вот через два дня, ближе к вечеру, раздался с вышки сигнал тревоги, и вся сотня в пару минут заняла свои заранее определенные каждому места. Застыли внизу в сугробах в тарак с ивором. У каждого из них виднелась в руках секира, чтобы рубить ей те веревки, что удерживали огромные сосны, нависшие над рекой. На высоком берегу среди сосен, сверху и снизу между развилок и между стволами деревьев, затаились с луками на изготовку ветераны и Митяй-самострельщик. Замерла дружина, готовая к бою. Ждет врага. И вот вдали раздался тихий пока звук колокольчиков. Странно. Вот он все ближе, ближе, и из-за поворота реки показался большой санный поезд. Только первая его половина, вытянувшаяся от мыса, насчитывала более трех десятков саней. А сколько их еще дальше там идет? По бокам каравана скакали суровые верховые с копьями в руках и луками за спинами. Хорошее охранение у купцов. Понятно было уже сразу, как только вышел караван из-за мыса, что это идет большой торговый. Расслабились сотенные и затихарились. Ни к чему воинам выдавать свое расположение. Третьи спереди сани взяли чуть правее и остановились возле висящих на соснах ватажников. Видно было, как шевелит губами здоровый купец в пышной бобровой шубе и в мохнатой шапке росомахи. «Грамоту читает», — догадался Митяй. Постоял купец со стоящими вокруг него боевитыми охранниками, крякнул одобрительно и снова к своим саням направился. «Трогай!» — раздалась команда, и снова зазвенели колокольчики, уходя вдаль по белой от снега реке. Дольше всех простоял возле тех сосен старший охраны, седоватый и суровый пожилой мужчина. Шрамы на его чеканном лице и скользящая походка выдавали в нем бывалого вояку. Он потоптался, прошелся по берегу, поглядел по соснам да по обрывистому берегу, хмыкнул, вдруг сжал над головой в замковом приветствии руки, заскочил на своего жеребца и поехал не спеша к санному поезду. «То-то я гляжу, морда у него знакомая!» Уже вечером у общего костра делился своими воспоминаниями Филат. «Саватей это, из Смоленской рати муж. Он раньше в десятниках княжьей дружины еще там ходил. Помню я его, как же. Мы давным-давно по молодости как-то на общем перу девку одну теремную с ним не поделили сначала. А потом уже махнули на нее рукой и вместе мед пить пошли. Значит, не променял мужскую дружбу на девку-то, а, Филя?» Не преминул поддеть своего друга Варун, лукаво при этом подмигивая. «Не променял», — засмеялся в ответ Филя. «Вон оно как, а сейчас выходит, что он торговые караваны охраняет. Эх, время-то как бежит», — вздохнул Никодим. И, задумавшись, ветераны уставились на угли костра. Шел уже третий день их сидения. Все уже начали понемногу уставать от этой неопределенности, когда неожиданно, как это всегда в общем-то и бывает, от сигнальной вышки вдруг раздался резкий свист. Тревога. И вновь сотня рассыпалась по своим местам в засаде. 3, 5, 7 минут прошло, и не было ничего слышно. Ни колокольчиков с торговых обозов, ни шума копыт лошадей, ничего. «Неужели, наконец-то, наши? Вот ведь как идут они осторожно!» Андрей поднял глазам бинокль. И вот из-за поворота речного мыса выскочили на прямой путь четверо саней, а в каждой из них сидели по трое мужиков. «Точно наши! Ну, идите же сюда, голубчики!» Андрей поднял губам вытянутую ладонь и застрекотал сорокой. Сигнал для всех, что это именно те, кого они столько ждали. Четверо саней встали точно в том месте, где они и рассчитывали, и где только что вчера останавливался купеческий караван с его сторожевым старшиной. и глаза у разбойников смотрели именно туда, куда и рассчитывал сотник. А смотрели они, цепенея от накатывающего страха, на развешанную ватагу плетки. «Поехали!» Раздался резкий свист, и сразу после него на лед реки с двух сторон рухнули огромные сосны, отсекая все пути ухода на санях. «Бей!» И в воздухе свистнул первый залп из семи стрел и арбалета. Все смешалось на льду. Крики, стоны, визг, рычание — все слилось в единый жуткий хор. Отступать было некуда, и все, кто находился в обозе, были под обрывом, как на ладони. Единственное, что успели сделать разбойники из разумного, это сбить свои сани в кучу, хоть как-то прикрываясь от ливня смертоносных стрел. Вдруг из этого хаоса на льду раздался характерный щелчок арбалета, и в ствол сосны, за которой прятался Филат, впился болт. Повезло еще, что сосна та была толстенной. «Верховым вниз! Всем бить арбалетчика!» — грозным голосом заорал сотник и одну за другой послал три стрелы в скопление саней. Чем хорош лук перед убойным арбалетом, так это своей более высокой скорострельностью. И пока он делал один выстрел после долгой перезарядки, хороший лучник мог их сделать 7 или 8. 7 луков, 7 стрел. Можете представить, какой ливень тяжелых бронебойных стрел ударил разом в одно место. Там все было просто перемолото стальными граненными жалами. Но все-таки одного этот доблестный арбалетчик добился. Пока его успокаивали, один самый ушлый разбойник успел быстро перерезать постромки лошадей и теперь уходил с места засады стремительным наметом. «Речник сюда!» — взревел Андрей. И незамедлительно ему в руки легло самое совершенное в этом мире дистанционное оружие. «Дозарядить?» И сотник докрутил пару оборотов перезарядки рейки дуги самострела на самый его максимум. «Вложить болт?» Тяжелый 70-граммовый болт лег в гнездо. «Прицелиться и уравновесить дыхание». Прицел, доработанный на усадьбе совместно с Кузьмичом, совместил мушку с целиком на уже далекой фигурке всадника, уходящего к повороту реки. Вдох, выдох, вдох, выдох, и на середине паузы между вдохом и выдохом выжимаем плавно спусковой крючок. Бах! Натянутый до упора на максимум арбалет резко ударил в плечо прикладом. Фигурка на коне вдали отчетливо замерла и медленно, словно бы нехотя, сползла на лед реки, а к ней галопом уже неслись трое верховых. Но большого значения это уже теперь не имело. Все. С ватагой метлы было тоже покончено. Еще минус 12 душегубов. Оставалось добить только само логово Свири, но это уже будет чуть позже. А пока сотня растаскивала завал на реке из сваленных стволов и саней. Под мешаниной оглоблей, дуг, всевозможных мешков и рухляди, разбитых и размолоченных тяжелыми стрелами, лежал, прижавший щеку к ложу арбалета, мужичок. Его тело приняло 5 стрел, пробивших, казалось, у него все важные органы и выпустивших на лед из него всю его кровь. Но он, видно, до последнего вел свой смертный бой, и ему чуть-чуть не хватило сил нажать на спуск арбалета, посылая, возможно, кому-то смерть. Как ни ненавидел разбойников Андрей, а постоял он над хладеющим телом и снял свою шапку. Врага нужно тоже уважать за его доблесть. Эх, не твоя эта война, парень, не твоя. И отдав салют рукой у шапки, он пошел навстречу подъезжающим верховым. За жеребцом Азата выступал на поводу конь сбежавшего ватажника. Поперек конского крупа висело мешком тело, а за ним по ходу движения виднелась кровавая следовая дорожка. «Прямо в затылок, сотник!» — произнес Берендей. 5 сотен шагов будет!» — и покачал молча головой. «Всех битых на сосну! Арбалетчика в могилу!» — отдал команду сотник. «Что смотрим-то? Враг проявил храбрость и бился до конца, прикрывая своих товарищей. Хоть так окажем ему честь. Благо еще, что никого из наших не продырявил, пока вы там на верхушках рты свои поразявили. А нам пример наука будет на будущее!» Махнул рукой и пошел к походному костру, где уже совсем свыкшийся с обозной жизнью Осип споро ставил медные котлы для подготовки к ужину. Удивительно. Порой 10-минутный бой выматывает больше, чем многочасовая изнурительная работа. В резкой концентрации всех ли сил дело, или в том стрессе, что выкидывает в кровь и сжигает, как в топке, массу энергии. Однако все сегодня вымотались до предела. И, откатившись после сытного ужина чуть дальше на разостланных войлочных кошмах, Люди молча сидели, глядя в огонь, пили чай и слушали немудреную песню Родьки о родном доме и о жене, которая ждет не дождется милого домой после тяжкой битвы с врагами. «Сплошной милитаризм», — подумал про себя Андрей. «Даже и тут война», — и глубоко вздохнул. «Хоть раз бы про природу, что ли, спел, или про хобби, интерес какой. Вон хоть как та же белка по ветвям сосны скачет, от куницы спасаясь, или как снег красивыми хлопьями идет. Так нет же, и тут нужно про битвы и про врагов. А скоро уже Новый год, 1 марта он тут в этом времени празднуется, и это, наверное, правильно». День начинает активно пребывать, а солнышко пригревать. Вот-вот уже будет весеннее солнцестояние. Так что на дату народного праздника вполне даже себе его устраивает. Опять же, и метели со снегопадами сейчас стоят самые обильные. Все как надо к Новому году. И совсем уже скоро мы его будем праздновать. А пока вот вам песенка. Народная, простая, немудреная и такая от этого душевная. Про елочку. И неожиданно для всех командир запел так знакомые ему по той далекой жизни куплеты из детской песни. «В лесу родилась елочка, в лесу она росла, зимой и летом стройная, зеленая была. Метель ей пела песенку, спи, елочка, бай-бай, мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай». Это было что-то. Все на полянке замерли, буквально не дыша, и вслушивались в простые и такие трогательные слова. «Теперь ты здесь нарядная, на праздник нам пришла, и много-много радости детишкам принесла». Конец. Сотник посмотрел, подняв глаза от огня, на своих товарищей. «Еще, командир, еще спой что-нибудь!» На одном выдохе прошептал такой всегда невозмутимый и серьезный Климент. «Не раз я такого не слышал. Чудо-то, как песня хороша». «Да не умею я петь. Мне же медведь на ухо наступил в детстве», — пробормотал в смущении Андрей, но, посмотрев на уставившиеся вокруг десятки умоляющих глаз, буркнул смущенно. «Ну ладно, еще одну, и потом все. Всем спать потом». Задумался и запел стихотворение великого народного, умученного злом в далеком 20 веке русского поэта Сергея Есенина. «Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь, нагнувшись под метелью белой? Или что увидел, или что услышал, словно за деревню погулять ты вышел? И как пьяный сторож, выйдя на дорогу, утонул в сугробе, приморозил ногу. Ах, и сам я нынче, что это, стал нестойкий, не дойду до дома с дружеской попойки. Там вон встретил вербу, там сосну приметил, распевал им песни под метель о лете. Сам себе казался я таким же кленом, только не опавшим, а вовсю зеленым. И, утратив скромность, одуревши в доску, как жену чужую, обнимал березку». Допел, да пошел в походный шатер, и еще долго никто не встал от костра. Все сидели и о чем-то своем думали седые ветераны. Степной воин назад, замерев, уставился в далекую даль, и на его бронзовом обветренном лице отсвечивали сполохи костра. Даже Митяй, скрестив ноги, сидя, поглаживал ложе своего речного самострела и что-то там нашептывал по памяти. «Клен ты мой опавший, клен заледенелый, что стоишь, нагнувшись под метелью белой?» «Прикрепляй табличку рядом!» Все та же стандартная берестяная грамотка с текстом от обережной сотни. Только дата на ней уже — 4 февраля 1225 года от Рождества Христова. Вся обережная команда стояла возле саней и своих верховых лошадей, выслушивая последние указания командира. «Сотня! Мы выбили все отдельные ватаги этой кровавой банды Свири Кривого, что вот уже столько лет терзают всю округу и проходящие по ней караваны. Сколько душ уже сгубили они, даже представить себе страшно. Но знайте, что больше 50 разбойников нашли свою смерть и никогда уже больше не поднимут свой топор или копье на доброго человека. Нам осталось одно усилие. В дремучем лесу за озером Ямное сохранился их стан, откуда они выползают на свои кровавые дела и куда сползаются потом обратно с награбленным добром и с захваченными людьми. Сейчас их в этом стане около 30, и они про нас уже знают, знают и боятся. Трясутся за свою шкуру. А вы-то сами знаете, как опасен бывает загнанный к стенке зверь. Им всем терять уже нечего, и за свою шкуру они будут биться люто. У нас же уже нет того, что было раньше, внезапности. Нас там сейчас ждут и готовятся подороже продать свои черные жизни. А это, братцы, совсем уже не шутки. Это огромный риск и кровь. Мы с вами хорошо поработали, зачищая бандитов. Взяли на них хорошую добычу товаром и оружием. И после учета властями Великого Новгорода до выделения своей доли, я уверен, что все будут очень и очень довольны. Я в том даю вам свое слово. Нам можно уже не рисковать и просто отдыхать от ратных трудов спокойно в своей усадьбе. Но знайте, враг еще не добит. И если мы его отпустим, весной, уйдя из своего старого стана, этот зверь найдет себе новое логово, и уже оттуда он снова будет выходить да убивать хороших людей. Как вам такое, друзья? Отпустим мы этого зверя?» И над лесной речкой раздался дружный рев 11 глоток. «Нет, не отпустим! Добить зверя!» Все были полны решимости идти в бой, и это явно читалось по лицам людей. Даже тихий гончар Осип сверкал глазами и кричал, потрясая своим копьецом. И понятно ведь, в лице каждого разбойника он теперь видел прежде всего убить своего брата. «Добить зверя!» «Ну что ж, тогда осталось действовать предельно грамотно. Слушайте все мой план». И вся дружина сгрудилась, как уже было принято в ней, возле своего командира. «Самая сложная задача будет снова у наших доблестных лесовиков. Я понимаю, как вы все устали и как вымотались за этот поход, но вам, ребята, будет пока не до отдыха. Слушайте же теперь внимательно. Никодим, сегодня же в сани забираешь нашу лесную разведку, Варуна, Севу и Родьку со всем провиантом, им на пару седмиц, и вперед. Везешь ты их как можно ближе к разбойничьему стану, и, думаю, версты за 3 или за 5 будешь высаживать ребят в самом укромном месте». А там они уже и сами дальше выйдут ночью к тому месту, где я, как вам уже рассказывал, стоит вот этот самый разбойничий стан и их тайное лесное логово. Ты, Никодим, в сопровождении 3 охранных верховых, Азата, Климента и Филата, после доставки разведки возвращаешься на нашу базу в усадьбу. Оставшиеся же здесь, Вторак, Ивар, Митяй, Осип и я, занимаемся перегоном саней с грузами и конями к себе в поместье. Сегодня у нас 4 февраля, и не позже 15 или 16 числа нам уже нужно будет начать штурм логова. К этому времени вы, лесовики, должны знать о разбойниках все. Сколько и где у них дозоры, как обстоит вообще дело со сторожевой службой, чем живут, чем дышат, где и как они едят и готовят еду, даже куда, куда они ходят в отхожее место и где их удобнее будет около него же прихватить. Вам нужно проверить все пути подхода. В общем, вы поняли, мы должны об оставшейся в Атаге знать все. Поэтому и отправляем вас туда так задолго. В бой не вступать, ни в коем случае. Себя там никак не обнаруживать. Я понимаю, что вам очень сложно будет там работать больше 10 дней. Но я верю, что вы справитесь. Встречаемся там же, где вас высадят. Как я ранее сказал, 15 или 16 февраля. «Ну что, друзья, обнимемся перед дорогой». И вся дружина встала в круг, обнявшись за плечи. В черной и мрачной избе, освещаемой 2 сальными светильниками, за столом с валяющимися кусками недоеденного хлеба и мяса, с обгрызанными маслами, рядом с перевернутыми кружками и чашками, сидели 3. Все, что осталось от некогда большого разбойничьего совета. Свири кривой посмотрел на окуня с метлой и рыкнул. «Не киснуть мне здесь, не на похоронах пока. Забыл, Ванька, как мы с тобой от Суми когда-то выходили. И не чаяли ведь уже в живых даже остаться. Однако живы же мы с тобой. Так кто сумлесна, Мефодич? А здесь ведь сотня воинская, обережная. Вон же все прописано». И окунь кивнул на лежащие перед атаманом 2 грамоты, снятые со страшных сосен. «Прописано. Прописано ему. Не знаю я, не верю. Какая такая сотня обережная еще?» «Ничего о такой слышно-то никогда даже не было. Вон ведь сколько купцов пытали уже. Хоть бы один рассказал о ней, если бы что-нибудь слышал. Нет, тут что-то не то. Да и была бы целая сотня, нас бы уже давно тут всех на мелкие кусочки мечами порубили. Уж я-то дружинников знаю, пересекались поди. Те еще волки. И стан наш они одним махом бы здесь отыскали. Все бы языки наши им самим поведали и даже привели бы сюда на место, да тут показали бы, где к нам удобней подойти. Только и осталось бы им тогда взять нас тепленькими, пока мы тут дрыхнем по избам да бражничаем. Еще раз повторюсь, от кого только один запах браги почувствую, тут же сам его на этом самом месте зарежу. И Свиря свирепо посмотрел на съежившихся подельников. Как бы там ни было, нам нужно продержаться здесь до весны, а уж там следы наши уже никому не найти будет. Уйдем все вместе с самым ценным на новое и жирное место, а там уже быстро новых людей понаберем, и все у нас будет снова как раньше. И он ободряюще подмигнул десятникам. Только продержаться, ближники мои. Все мы тут напоследок дотла выжжем, и даже сам лес подпалим при отходе, а всех оставшихся пленников посечем. Ничего оставлять на этом месте не будем». И он снова начал корчиться от переполнявшей его черной злобы. «Каждые 2 часа сторожи и засады проверяйте. Не дай бог кто-нибудь заснет на посту или проворонит чего. Я лично его вот этими самыми руками кончу», — ревел атаман. «Пошли вон!» И метла с окунем ринулись быстрее прочь из избы, подальше от своего бешеного атамана. За большим сугробом в наваленной мешанине бурелома лежали, закрывшись белым пологом, 3 лесовиков-разведчиков и тихонько вели свой разговор. «Да, Варун, точно. Днем один, а на ночь 2 дозорных на верховых засидках выставляют. Меняются потом редко. В сутках всего у них 4 смены. Как уж от холода не околевают, даже и сам не знаю. Видно, всех запугал атаман, вот они и терпят пока. По двору ходят сторожей, подвое и с опасками». Все озираются да прислушиваются вокруг. «Но не от них самая большая опасность идет», — продолжал Саватей Сева. «Есть у них 2 настоящих лесовика, что и лес слушать умеют, и следы хорошо читают. 1 раз днем и 1 раз ночью делают они большой круг возле стана лесом. Я за ними пристально наблюдал. Так те все вынюхивают и выглядывают, это грамотно. Я был обрадовался, что наследили они, дай, думаю, по ихнему же следу аккуратно так пройду, и сам чуть было не влип». Чуть возвысил голос рассказчик. «Оказывается, те лесовики кое-где в своем приметном месте присыпают свой же след, этак по-особому. То иголочку малую сосновую где воткнут, а кое-где веточку положат по-приметному. Росомахи, блин!» «Тише, тише, Сева!» — раскричался. «Понял я тебя уже. Голос-то свой чуток притуши!» — попросил разведчика Варун. «Ну а ты что добавить можешь, Родька?» «Все правильно вы тут сказали уже. Одно добавить только я могу». Помимо тех, что в соснах и в сугробах хоронятся, увидел я, как 2 человек каждый день посменно в конюшню и в сарайку забираются с самострелами. Заберутся, а через 2 минут оттуда уже старая смена выходит. И мелькание их я видел изнутри, возле самих продухов. Видать, у них там места для самострельного боя приготовлены. «Да», — протянул старший разведки Варун, — «по всему выходит, что ждут они нашу сотню, ждут ее и готовятся». «Непростая задача выбить их отсюда нам теперь будет. Ну да, я-то нашего сотника тоже хорошо знаю. Он всегда сможет чем-нибудь этаким врага удивить, да потом порадовать». «Это точно. Хозяин у нас правильный. Найдет, пойди к душегубцам подход», — соглашаясь, протянул шепотом Родька. «Ладно, ребята, посидели и будет. Сейчас снова расходимся и ведем дальше наблюдение. Как вечереть начнет, собираемся в дальнем овраге, поснедаем, погреемся у костра, отдохнем». И снова в ночь глядеть выйдем. Думаю я, что так вот рьяно дозорить у них тоже терпения надолго не хватит. Мы-то вон как вымотались за эти дни. А про них и вовсе понятно, что не привыкли они к такому труду. Еще только 3-4 дня нам продержаться, а там уже и наша сотня подойдет. Расскажем все сотнику, да и видно будет, что там дальше делать будем. На усадьбе отдохнувшие от ратных трудов воины снова занимались до 7-го пота боевым слаживанием. Стрельба из луков и арбалетов чередовалась с отработкой приемов пешего боя. Метали с улицы, копья, ножи и топоры. Все, что можно и нельзя, летело в специально приспособленные для этих целей мишени. Верховые вспоминали былые навыки дружинной службы и били на скаку из луков, дорубили мечами и саблями, специально приспособленные для этого чучело и лазу. Каждому нашлось дело в подготовке к выходу. «Пока вы тут брюхо набиваете, на коврах отлеживаясь, да делая вид, что тренируетесь ратно, ваши товарищи под Ямном по лезвию ножа ходят. Не спят, не жрут нормально, лишь бы хорошие сведения нам добыть и кровь нашу уберечь. Вперед, желудки! У вас еще целых 2 часа на тренировке есть!» — орал, бегая, как заведенный по всей усадьбе сотник. Но он был кругом прав, и никто на его резкие слова не обижался. Разведка из их друзей там пахала, как проклятые, чтобы им только всем помочь. А им-то тут живется припеваючи, да на всем готовеньком. Скорее бы уже выход, что ли, на этот разбойничий стан. И опять сотник прав, твердя свою любимую поговорку, что пот кровь бережет. Сжимались тверже зубы бойцов, переводился дух, и опять шла тяжелая ратная тренировка. 11 февраля принесло на усадьбу настоящий праздник. С небольшим обозом, идущим от Великого Новгорода на восход солнца к старинному городу Торжку, прибыли, уже отсоединившись в устье реки Ямной от торгового каравана, 7 верховых. Влетели они в усадьбу, сопровождая пару саней с приказчиком Путяты Зосимом. Сотник с радостью вглядывался в такие знакомые и родные по давним походам лица прибывших ветеранов — Тимофея, Ипата, Марка, Тита да Угрима, и обнялся со всеми ними по-братски. «Вот, сотник, хотим представить тебе еще 2 добрых воинов — Ермолая из старой дружины Смоленского княжества, да Мартына, крещеного Карела, что служил под знаменем князя Вячко в Юрьеве. Служил он там честно, о том я сам знаю. Служил, пока не сожгли город крестоносцы, а всех жителей его, что эстов, что русов, порубали вчистую. Ермолай же оттуда сам уйти смог, и 2 друзей своих побитых из него же сумел вытащить. Не бросил и не оставил он их на растерзание рыцарям. Добрые воины, Тимофей за вас слово сказал, а я ему как себе верю, как брату своему. Так что будьте и вы нам за братьев теперь». И сотник обнялся крепко с 2 новыми воинами. «Командир, а мы прибыли к тебе службу верную служить. Разыскал нас дядька Аким, да все рассказал. А о сотне твоей уже слухи ходят по Великому Новгороду, да по всей Северной Руси. На торгу только и разговоров про то, что по лесам на соснах все ватаги разбойные развешаны, а к ним грамотки прибиты от обережной сотни. Верно ли то?» «Ну, насчет всех я не скажу, а вот одну самую кровавую ватагу мы как раз сейчас уже добить собираемся», — усмехнулся сотник. «Слышали что-нибудь о банде Свири Кривого?» «Как не слышать?» — отозвался Мартын. «Я 2 лет торговыми путями с караванами ходил, их охраняя. Так вот скажу, как огня боятся этого имени купцы. Много на этом душегубце крови людской, и давно уже по нему петля плачет». «Вот-вот», — ухмыльнулся сотник, — «вовремя вы прибыли сюда, ребята. Выследили мы стан в атаге Свирьки, и через 3 дня уже выходим его добивать. Так что насчет петли для него — это все реально. А пока вон в той юрте располагайтесь. Как говорится, в тесноте да не в обиде. И с завтрашнего дня я вам 3 дня на боевую подготовку даю. У нас здесь все ей занимаются, хоть детинец без усы, а хоть седой ветеран. Так что тоже привыкайте». И повернулся к приказчику. «Ну пошли, Зосим, гляжу, стоишь, мнешься в сторонке. Торопишься поди сдать имущество, что от хозяина привез», — кивнул сотник приказчику. «Все верно, Андрей Иванович», — кивнул приказчик. «Путята Селяныч вам груз велел с рук на руки передать. Там кое-какое оружие в санях, да бронька справная лежит, дожидается. И еще в специальном сундуке очень важные железки лежат. Селяныч сказал, что все торги и мастерские перевернули и нашли все самые лучшие инструменты, какие только на Руси сейчас есть. А как навигация морская пойдет, так из немецких земель тот инструмент и механизма всякое тоже приходить станет. Опять же, повелел он тебе передать, что с ремесленниками всякими к переезду сговор уже прошел, и они теперь только ждут весну, чтобы вот сюда перебраться. Даже с несколькими иноземными мастерами разговор у хозяина уже был. Как знать, возможно, что кто-нибудь и из них со временем перебраться в твою усадьбу захочет. По всему Великому Новгороду о ваших делах в избиении разбойников слух идет крепкий. Купцы тому уж очень рады. И хозяин велел передать...» Зосим понизил голос, чтобы его никто не мог услышать. «Городской посадник, тысяцкий от торговых людей, и сам владыка, делами сотника и его дружины весьма довольны и рассчитывают, что он их еще не раз порадует добрыми вестями». «Постараемся, Зосим», — ответил Андрей. «Передай мою благодарность Путяте Селяновичу за всю ту помощь, что он нам оказывает. Мне вот ему нужно грамотку одну передать. Там я вопрос задал, разузнать все, что только можно по ватаге Чудина-Мечника, где он на караваны нападает и каким способом бой ведет, чем вооружен, сколько у него людей в его ватаге, да все, что вообще про него и про его банду только известно, меня шибко интересует. Ты вот в торжок идешь, и не скоро к хозяину вернешься. Даже не знаю, как ту грамотку к нему бы доставить». Зосим поглядел удивленно на сотника и ответил, как к какому-то недотепе. «Андрей Иванович, так мы же пока в торжок идем. Сколько караванов-то встречаем в пути, идущих на Великий Новгород? Ты вон все, что написал, в хорошую сумму вощаную упакуй, да сургучом запечатай со своей печатью. Любой наш купец рад будет великому купцу первой Ивановской сотни Путяти Селяновичу, да от сотника обережной сотни весточку доставить. Еще и бегом они бежать будут».
«Хм!»
— хмыкнул Андрей. «А и верно. Вот именно так, как ты и говоришь, все я теперь и сделаю. Ты, Зосим, сейчас со своими обозными иди в избу, отдохни с дальней дороги, пока мы тут сани разгружаем, а затем мои бойцы верхами тебя до твоего большого каравана проводят. Климент, Никодим, Азат и Филат. Размяться, небось, хотите?» И улыбнулся. «Вон, верхами Зосима сопроводите до устья, как только он поест и соберется в путь. Азат, друг, вот и для тебя оказия образовалась удачная. Зосим в торжок, где твои близкие живут, направляется. Так что можешь с ним своим родным весточку передать, что у тебя все хорошо и что сам ты жив и здоров». И, увидев, как обрадовался этой вести Азат, начал звать сына. «Митя, Митяй, тебе задание баню топить пожарче. Вон сколько прибыло новых воинов. Каждому парку нужно будет побольше, да воды для помывки нагреть. Так что придется поработать, сынок. А в помощь себе, вон, в тарака возьми. Он и так за тобой, как собачка, вечно ходит». И усмехнулся. Действительно, вторак, имея благодарное сердце, был очень привязан к самому младшему дружиннику, ни на минуту не забывая, кто его вылечил от ран, остановив кровь на лесной поляне под крестцами, да и вообще, прикипел он сердцем к умному и смелому мальчишке с чистой и честной душой. Так и пошли они гуськом друг за другом колоть дрова, топить очаг, доготовить внутри бани мыльню для более чем трех десятков душ, что уже к тому времени обитали в усадьбе. Пару дней осталось до подхода сотни. Вымотались разведчики изрядно. Согревала их только мысль, что выглядывали они тут не зря, и все секреты до дозора разбойников были ими уже теперь раскрыты. Оставалось только все доложить сотнику, а затем добить разбойников. Желание додавить их только усилилось, когда они стали свидетелями жестокой казни над удерживаемыми в стане пленными. Одна девка или женщина, непонятно уже было, на ней все избитой и разодранной, провинилась, видно, в чем-то перед атаманом, а он на глазах у всех снес ей разом саблей голову с плеч. Кинувшегося на помощь мужичка с синим от побоев лицом, что-то долбившего перед этим во льду у отхожего места, просто забили и затоптали насмерть всем скопом озверевшие от крови ватажники. Кем они были друг другу, эти двое бедолаг, неизвестно. Почему не побоялся лютой смерти забитый мужик, кинувшись отбивать ту жертву? Однако лежали они теперь вместе в овраге, куда их тела скинули уже позже. Там же, в этом страшном овраге, смёрзшись в лед, лежали страшной кучкой еще несколько таких же, как и они, бедолаг. «Будем карать», — скрипела зубами разведка, отползая к себе в схоронное место, к тому дальнему оврагу, где они сделали стоянку. Первым на лыжах шел Родько, сливаясь в своем бело-сером балахоне со снежными сугробами. За ним, с отдалением в 5-10 шагов, шли все остальные. Обычный порядок передвижения для дозорных. Вдруг в отдалении двух стрелищ, там, где в густом подлеске был спуск во враг ихнего временного лагеря, раздался заполошный треск сороки. Затем птица перелетела чуть дальше и опять там же встревоженно затрещала. Родько немедленно присел в сугроб и перекатился, спрятавшись за сосну. Вокруг стало тихо, и никого не было уже возле свежей лыжни. «Что, Родион, никак почуял ты чего?» — выдохнул вопрос в самое ухо ворун. «Птица тревожится что-то больно, старшой. Кто-то чужой есть в подлеске у нашего оврага», — ответил Родько. «Ну так росомаха, может, или рысь там прошла?» — также тихо спросил Сева охотника. «Да нет, не похоже на то. На звере хищного птица совсем по-другому бронится», — покачал головой Родько. «Так сорока только на людей ругаться может, точно вам говорю. Кто-то там из людей есть». Ворун чуть приподнялся над сугробом и принюхался. «Значит, человек там». «Понятно. Выследили, выходят нас те лесовики, да в засаду на нас легли. Ждут теперь». «Ну ладно, и мы тогда с ними поиграем». И он оскалился в злой усмешке. «Делать будем так, слушайте меня внимательно. Мы с Севой сейчас обходим засаду с боков и сзади, как ласка прокрадемся там под буреломом. Тебе же, Родион, самое опасное дело доверить придется. Через 15 минут, как мы уползем, начни потихоньку пошумливать перед лесовиками разбойников. Ну там, шишку кинь, что ли, или по дереву стукни тихонько, я уж не знаю что. Придумай что-нибудь тут сам. Только правдоподобно ты уж шуми. Эти-то тоже не дураки, небось. Нужно, чтобы не поняли они, что ты их отвлекаешь. Главное, чтобы все было правдоподобно. Близко к ним не подходи, чтобы не подстрелили. Так, еще шагов 20-30 сделаешь, и хватит уже. Просто ложись в сугроб и нас жди. Все ли всем понятно? Ну все, начали. Родька лежал в сугробе и отсчитывал добросовестно 15 минут, зажимая пальцы на руках. Все, 15. И он, поднявшись, тихонько стукнул копьем по ближайшей сосне. Тук! Раздался в лесу легкий стук. Затем, сделав 5 шагов вперед и вбок, поднял небольшую веточку, сброшенную, видно, ранее белкой, и сломал ее в серединке. Хрусть. Так, тихонечко делаем еще 5 шагов вперед и в сторону, и вот тут вот трогаем куст. Шурх! Осыпался легонько снег с куста орешника.
«Слышишь, куница, идут!» — шепнул соседу высокий костистый разбойник, что лежал рядом с большим пнем.
Тот приподнялся и поднял вверх большой палец. Значит, тоже расслышал впереди легкий хруст ветки и стук о дерево. «Ничего, трое их, этих самых обережников всего. Уверенные. Даже сорока не смогла их насторожить, что кричала тут совсем недавно. Ну да ладно, мы их близко не станем подпускать с их страшными мечами и с кинжалами. Как белку в глаз, луком возьмем, дурней». И он усмехнулся, чуть скривив рот.
Уже вторые сутки, как выследили они этот маленький отряд дружинной разведки. Осталось только их всех перебить, а уж потом и рассказать да показать атаману ихние тушки. Вот тогда-то и можно будет ждать от него награды и не делить ее ни с кем более. Луки уже были готовы послать стрелы точно в цель, которая показалась из-за дальнего куста орешника, сбросив с него шапку снега. Как вдруг с двух сторон, сзади и сбоку, обрушились на них фигуры в белых балахонах. Резко сверкнуло красное заходящее солнце на двух занесенных кинжалах. Раздался хруст, шум падения, и снова стало тихо в подлеске.
«Родька, сюда иди!»
— раздался шепот из сгущающихся вечерних сумерек. И белая фигура впереди взмахнула призывно рукой.
«Да, Родька, ты настоящий лесной волк, молодец, бродяга. Таких лесовиков учуял и обмануть их сумел», — показывал на два остывающих тела в беленых полушубках ворун. «Половина добычи с них обоих твоя, законно».
«Да я что?» — улыбнулся Родька. «То сороке нужно спасибо сказать», — предупредила кумушка.
«Ну так скажи», — серьезно так поглядел на него ворун. «На вот, одаришь ее». И он достал из-за пазухи, завернутый в холстину, кусок вяленого мяса.
«Видать, эти вон», — он кивнул на лежащих, — «нас уже давно заприметили и пасли все время. А вот сейчас ты решили в оборот взять при нашем отходе к месту отдыха». «Ушлые, все просчитали, росомахи. Только вот с птичкой таежной договориться не смогли». И лукаво усмехнулся.
«Все это хорошо. Двух самых опасных мы тут с вами, братцы, угомонили. Однако и сами наследили при этом изрядно. Да и, похоже, теперь ватагу мы сегодняшним уже точно насторожим. Но да делать тут уже нечего. Доводим наблюдение до завтрашней ночи и потом двигаем навстречу сотней». И разведчики, прикопав лесовиков во овражке, вновь заскользили по темному лесу. А на высоком кусте, качаясь, виднелся кус вяленого мяса. Подарок для таежного пернатого помощника. Свири ходил кругами по избе, а на него смотрели во все глаза его десятники. Не в себе в последнее время был атаман. Ох, не в себе. Ночами боится спать, а как забудется во сне, так все кричит жутко, стонет и воет. В холодном поту просыпается кривой. Видать, кошмары ему ночью снятся.
«Чую я, чую врага запах!» Свири расширил ноздри и красными страшными глазами смотрел на своих подручных. «А вам все никакого дела до того нет. В засадах и дозорах люди у вас спят. Идут в них, как на каторгу. Лесовики наши так и вообще пропали. Сутки уже как не являются они в стан. Похоже, в страхе сбегли прочь совсем. Не зря же они с собой в мешки еды набрали поболее. Да вон все кинжалы и сабельки точили, и на луках тетивы перетягивали. В дальнюю дорогу, небось, готовились трусы. Да куда они уйдут далеко вдвоем-то? Сейчас же самое время для лютых волчьих стай. Разорвут придурков где-нибудь в дороге.
А вам охрану нужно усилить. Нельзя нам спать всем в избе, иначе всех повырежут, как десятки цепа с ухватом, да еще плетки. Это мы еще про рысь пока ничего не знаем. Может, и они тоже уже на каких-нибудь соснах висят». И, договорив, уставился в упор на своих подельников. Окунь вздохнул глубоко и голосом, как можно тихим и ласковым, заговорил. «Свирей Мефодич, все мы тут знаем про твой ум острый и чутье великое. Оттого-то и живы столько времени, и удачны были дела наши с тобой. Однако устали уже, атаман, все люди. Третью неделю ведь без продуха на морозе и буране дежурят. Роптать они начинают, и службу свою дозорную спустя рукава плохо несут. Не боятся ватажные даже смерти от наших сабель. Говорят, что нам сабли ваши, когда я завтра насмерть околею на лютом морозе. Чуть-чуть бы, Мефодич, послабление какое всем дать. А то лесовики сбежали на лыжах, и эти ведь податься вслед им могут. Глядишь, так и все тогда разбегутся от нас. Не углядеть уж, боюсь, за людишками нам теперь с рысью». Свири послушал, подумал и, наконец, выдал сварливо. «Ладно уж, Ванька, уговорил. Еще 5 дён стоим так, а позже по 2 сторожей будем выставлять, да по 1 засидке верхней. Смягчимся уже. Доволен?» И, увидев, как закивали подручные, проворчал. «То-то же. Я милостивый. Всем людишкам так мою волю можете и передать. Но эти 5 дён, чтобы стояли в засадах и сторожах бодро и честно, не спали и не жрали, чтобы там. Все, идите». И десятники отправились к ватаге. «Ну, докладывайте, как вы тут без нас бедовали?» Сотник обнял осунувшихся и потемневших лицами от постоянного пребывания на холоде, долгого недоедания и недосыпания своих лесовиков-дозорных. «Да ничего, командир, как-то даже привыкли уже», — осипшим голосом проскрипел Варун. «Застудились, конечно, немного, а так ничего, терпимо. Даже повоевать тут немного успели. 2 их лесовиков, что нас в оборот взять задумали, приземлить пришлось. Ну да вроде обошлось потом, не насторожили ватагу. Похоже, они решили, что те сами сбежать надумали. Вот даже и не стали искать их». «Это хорошо», — протянул сотник. «Ну а теперь показывайте на схеме все». И начал расчерчивать план стана на снегу. «Ну вот я и говорю, тут и тут на соснах у них засидки. Как гнезда сорочьи, свили и меховой рухляди туда натащили для обогрева. Да службу все равно плохо несут. Храпят, как барсуки в норе, засаднички, блин. Вот тут в конюшне под крышей продух, и там самострельщик сидит. И тут тоже в сарайке у продуха засел. Ну а про парный пост, что по двору ходит, мы уже рассказали», — делился своими наблюдениями старшей разведки. «Да, хорошо подготовились», — протянул Андрей. «Не просто будет их там всех накрыть. Ну да ничего, справимся. Вон у нас какая уже сила», — и сделал обводящий жест. «Одних только ветеранов 14 человек. Да и другие тоже у нас уже чай не новички. Итого всего нас 19 бойцов будет. А это огромная сила, брат». «Это точно», — протянул, улыбаясь, Варун. «Так, все вроде бы обсудили да обговорили, все покушать успели и передохнуть с дороги», — продолжил Андрей. «Теперь же слушайте мою команду. Сотня, становись!» На полянке зашевелились и скоро выстроились в линию все 18 человек. «Сегодня утром, перед рассветом, мы берем штурмом последнее логово банды Свири Кривого. От того, насколько грамотно мы будем действовать, зависит, сколько доведется нам самим пролить крови. Поэтому внимательность и собранность, братцы, здесь прежде всего. Мы все уже 10 раз все отработали на месте, так что уверен, что все у нас будет хорошо. Помните, что самая большая опасность идет от лучников и особенно от арбалетчиков. Их болты любую броню на расстоянии 50 шагов пробьют, а именно такое расстояние и будет между нами при штурме. Так что тактика в этом бою будет отличаться от той, что была в других местах. Щитовой стенки у нас не будет. Вся надежда на то, что мы вырежем ножами втихую дозоры и засадных арбалетчиков, ну и там уже будем добивать всех тех, кто сидит в избе. В длинной избе тоже есть самострелы, и это нужно помнить всем, просто так туда не лезем. На одном месте не стоим, делаем 1-2 выстрела и сразу же меняем позицию. Это каждого касается. Вторак, тебя первого, кстати, чтобы не стоял там увольнем и не собирал болты и стрелы на себя. По бокам в виде креста 4 наших самострельщиков будут. С фронта Митяй, с тыла Осип стоит, по бокам Вторак и Ивар. В центре двора работают 14 ветеранов. Родько вскинулся и проговорил. «Хозяин, а я как же? Меня забыли!» И стал умоляюще вглядываться в Андрея. «Хм, в центре тебе, Родь, пока работать рано», — задумался командир. Будешь с Митькой рядом из лука своего работать. Там самый огонь ожидается. Вот вы и прикроете друг друга. Только не подставьтесь сами. Все всем понятно. Сотня, становись. Сотня, равняйсь. Строй бойцов замер на поляне, глядя на правофлангового. Смирно! Все взгляды в центр на командира. Всем выжить и победить. Сотня, вольно! Разойдись, работаем, братцы! Первая сосна встретила боевую тройку тихим храпом. Спит колоброд. На сосну вскарабкался поджарый Сева. Минута и стих храп. Первый готов. У второй сосны засадный не спал, и пришлось действовать так, как и подсказал ранее командир. Подошли, не таясь, в развалку трое, с хрустом приминая под собой наст, а сверху раздался недоуменный возглас. «Окунь, ты! Уже смена, что ли, так рано?» Ворон реально закашлялся внизу и просипел простуженно. «Время, время! Слазь давай уже!» И когда довольный верховой спустился вниз, все с ним было быстро закончено. «Командир, с верховыми засадами все», — доложил Климент. «Ясно. Начинаем третий этап. Берем арбалетчиков и патруль», — махнул рукой сотник. С сараем проблем не возникло. Засадный сопел себе, закутавшись в меховую шубу и обложившись сеном у уличного продуха, да так и перешел тонкую черту между сном и смертью, не издав при этом ни звука. С конюшней было гораздо сложнее. Лошади беспокоились, почувствовав чужих, всхрапывали и нервно вскидывались в загоне, насторожив и сподвигнув засадного на внимательное отношение к службе. Единственное, что он сделал неправильно, так это то, что покинул свой пост. Спустившись со своего места и выйдя к двери конюшни, он был тут же срезан Никодимом и Тимофеем. Все, теперь все засады были уничтожены, а скрасть патрульных вообще проблем не составило. Как только они зашли за стену сарая, заслонявшую их от центрального двора, все с ними тут же было закончено. Больше на улице врага не осталось. Итого минус 6. Сотня спора занимала свои, предписанные общим планом позиции. Тихо в лесу, все замерло. Не слышно ни скрипа валенок часовых, ни топота коней в загоне. А утренний сон, он такой сладкий. Рассвет серел, разгоняя ночную мглу около озера Ямное, что стоит на Валдайской возвышенности. Вот выскочил один ватажный в отхожее место. «Не берем», — был сигнал. «Слишком маленькая рыбка, ждем жирную». Вот вышел из длинной избы худой ватажник. Подошел к двери полуподземной землянки, открыл ее и начал выкрикивать какие-то команды и угрозы. Через минуту из ее недр показались две бабы, которые под громкие крики и тычки надсмотрщика схватили лежащие у крыльца избы котлы и начали набивать их снегом. «Ясно, это кухарки, а тот надзирает за ними. Его тоже пока не трогаем, слишком он малая добыча». И вот над длинной избой из продухов пошел дым, а через час из дверей малой избы вышел важный дядька и зашел в длинную общую избу. Прошло минут 20, и оттуда с матюгами и стычками вышли 6 разбойничков. Это новая смена. Так, один в день на верхнюю засидку, 2 к арбалетам в хозяйственные строения и 2 в сторожевой патруль по двору. А этот один разводящий из командиров будет. Вот их уже точно надо бить. И над лесной поляной сигналом раздался стрекот обиженной сороки. «Бей!» Луки ударили со всех сторон, в упор, прошивая тела новой сторожевой смены. 10 секунд, и посреди двора застыли 6 трупов. «Штурм!» И затопали легкие меховые анучи по набитому ногами внутреннему двору стана. Андрей выбил ногой входную дверь в командной избе. За его спиной было 3, готовых в любой момент подстраховать командира. «Хлесь!» И дамасская сталь клинка рассекает практически надвое кинувшегося к порогу верного товарища атамана Ваню Окуня. «Хек!» И смотрящий за стрепухами ватажный, как бабочка на булавке, пришпиливается к противоположной стене тяжелым копьем. Все звуки заглушил резкий звук визга сидящих на полу женщин-пленниц. Скинувшийся со своего ложа атаман схватился было за висящую рядом богатую всю в каменьях саблю и тут же покатился по полу, сбитый с ног резким ударом сотника. Он встал, недоумевая, и затравленно оглядывал тех 4, что ворвались в его логово. Самый старший из них, с пронзительными стальными глазами, вдруг сел спокойно на лавку и кивнул остальным. «Идите, ребята, добивайте там всех, а я тут сам потолкую с этой мертвечиной». И таким лютым, парализующим холодом и силой повеяло вдруг Свири, что он сел, тихонько выпрямившись на полу, и уставился на сотника.
«Ты кто?»
— прошептали его побелевшие губы. «Свири, маленький мой, ты же знаешь, кто я. Я твоя смерть, и я пришел за тобой. Ты ведь уже давно к ней приготовился?» — спокойно спросил атамана сотник. Полумертвый от страха разбойник тихо кивнул и произнес полушепотом.
«Да».
«Ну вот и хорошо. А пока ты еще жив, давай-ка поговорим. Ты же хочешь немного пожить и поговорить?»
«Хочу»,
— посиневшими губами произнес Свири. «Я хочу много говорить, только ты послушай меня. Не убивай меня пока», — жалко бормотал атаман.
«Хорошо, говори, Свири, сын Мефодия, я тебя слушаю», — на полном серьезе сказал сотник и поудобнее устроился на широкой скамье.
На дворе все было хорошо, пока первая тройка ветеранов не ворвалась в сени длинные избы казармы, где жили все простые ватажники. Упали замертво четверо разрубленных разбойников в сенях, и вдруг раздался один, а затем второй щелчок спуска самострелов, и на грязный земляной пол рухнул скорчившийся от боли Никодим. Второй болт выбил щепу у косяка двери буквально в пяди от плеча Клима, и он громко заорал: «Наружу! Выносим Никодьку! Всем бить по продухам и окошкам!» Минута, и на дворе не было видно никого, кроме сваленных в кучу тел разбойников. Щелк, 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 щелк! Четыре болта в промежутках 40 секунд дырявили крышу, окошко и дверь длинной избы. Щелк, 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 щелк! Секли крышу стрелы десятка лучников. Весь огонь дружины сосредоточился в одном месте. Всего парой болтов и стрел им ответили ватажники, подавленные такой высокой плотностью огня. И вот опять по команде Клима в продухе дома влетают дымари. 5-10 минут никого нет, и снова в продухе влетели последние уже теперь дымовые шашки. Из двери вылетела, крича, обезумевшая от сплава ярости, страха и отчаяния толпа. Защелкали луки и самострелы, свистнули мечи и сабли, и вдруг стало тихо. Только где-то в глубине длинной избы захлебывался от боли подстреленный разбойничий арбалетчик. Все уже заканчивалось, когда на Осипа, стоявшего в отдалении, у, казалось бы, самой безопасной стороны, возле наваленного бурелома в сугробах, вынесся осатаневший от страха и ярости здоровенный ширококосный разбойник. В три огромных прыжка преодолел он разделявшее их расстояние и уже заносил руку с отблескивающей холодным светом на стальном лезвии секирой, когда падающий назад в снег Осип буквально на автомате нажал отработанным движением на спуск арбалета. Болт пробил тело ватажника вместе с его сердцем насквозь, и он уже, заваливаясь сверху, опустил свое оружие на голову гончара. Горячая кровь хлынула из раны, окрашивая красным и растапливая снег. «Командир, там Никодим с Осипом!» — тихо проговорил Климент, войдя в избу атамана, где сотник проводил первый допрос.
«Что?» — вскинулся Андрей, глядя на Климента.
«Обои тяжелые, Иваныч, а Никодим, похоже, уже доходит.
И Мартын в бедро стрелу поймал, но там легкая».
Андрей вылетел во двор, буквально выбив дверь избы. На утоптанном грязном снегу была постелена рогожа, на которой лежали два тела его бойцов. Рядом, прислонившись спиной к деревянной колоде, сидел воин из недавнего пополнения, Карел. Голова Осипа была вся в крови, которая сейчас продолжала струиться из длинной, рубленной раны от виска до самого подбородка. Никодим лежал рядом, его белый полушубок был расстегнут. Задранный вверх стальная кольчуга с нашитыми бронзовыми бляхами, шерстяной кафтан и рубаха. А рядом с медицинским чемоданчиком и полотном стерильной холстины на коленях стоял Митяй. Андрей сел рядом и взглянул на раненого. С правой стороны тела, на ладонь ниже груди, виднелось входное отверстие. Оттуда сочилась тонкой струйкой черная кровь и торчал кончик длинного арбалетного болта. Похоже было, что задета печень и, возможно, другие внутренние органы. А значит, кровь поступает и во всю внутреннюю полость тела. Безнадежно в этих условиях, где нет реанимации и хоть каких-то необходимых лекарств и препаратов. Но он будет бороться за жизнь своего человека до конца. И Андрей, обернувшись, резко закричал. «Рядом разжечь костры! Быстро кипятим воду! Много воды! Мне помогает Митяй и Ивар! Всем остальным отойти подальше!»
«Родька, будешь стоять рядом вон там и подашь все, что нам будет нужно. Да, и смотри, свет не загораживай. Ивар, ко мне! У тебя руки к тонкой работе привыкли в твоем ремесле, и знаю, что ты крови не боишься вовсе, так что будешь нам тут помогать. Все, времени ждать кипятка нет. Все тщательно протирают и моют руки вот этим крепким хмельным». И протянул своим помощникам висевшую на боку пол-литровую фляжку. «Быстрее шевелитесь там!» — подгонял всех Андрей. «Так, в эту бронзовую чашку ложим скальпель, нож, иглу с нитками, пинцет, круглогубцы, вот это и это. Заливайте все крепким хмелем. Филат, что так долго с кострами телитесь? Быстро пару факелов организуй и дай их второку в руки. Пусть он тоже рядом с нами встанет». Постепенно в полевой хирургии все встало на свои места, и Андрей приступил к операции. Митяй обработал рану, и сотник, взявшись за кончик болта, щипцами с натугой потянул его наружу. Никодим застонал и открыл глаза. «Тихо, тихо, Никодь, потерпи, сейчас тебе легче будет. Митяй, влей ему еще того раствора из белого глиняного пузырька, чтобы не так мучило». Из раны вместе с болтом начала толчками выходить темная и уже сгустившаяся кровь. Много крови, которую тут же обтирал чистой тряпкой Ивар. Никодим глубоко вздохнул. Все его мышцы напряглись, из губ слетел тихий шепот. «Прости, командир, подвел я тебя, не уберегся. Прощай!» Тело судорожно вздрогнуло и затем расслабилось, а глаза старого боевого соратника уставились вверх в одну точку. Куда-то туда, в звездную темную даль. Андрей сжал зубы и взвыл. Только что у него на руках умер его старинный друг, его старый боевой товарищ, с кем они прошли рядом столько битв. И вот тут вот все закончилось. «Батя, Осипу тоже помощь нужна!» Тронул плечо Митяй, и Андрей, с белым от крайнего душевного напряжения лицом, сдвинулся в ту сторону, где была нужна его помощь еще одному своему бойцу. Тщательный осмотр показал, что на лице имелось большое рассечение мягких тканей. Кости черепа были целые и без смещений. Скорее всего, имелось и сильное сотрясение мозга, ну и, разумеется, большая кровопотеря. Рану промыли и затем тщательно зашили, наложив на нее аж 15 швов. «Ивар, раненого напоить вот этим отваром!» Сотник протянул большую глиняную бутыль. «И потеплее укутать не забудьте, пусть он пока в покое полежит. Мартын, ближе, ближе пододвигайся. Родька, помогай ему!» И к центру рогожи пододвинулся бывший дружинник юрьевского князя Вячко. Безжалостно срезав штанину до самого паха, Андрей внимательно осматривал глубокую резаную рану на бедре. «Да пустое, командир, царапина!» — усмехнулся светловолосый воин. «Я лучше пойду ребятам помогать». «Без ноги, значит, хочешь остаться? Думаешь, новое вырастет?» Сурово глядя ему в глаза, спокойно спросил сотник. Карел покраснел и опустил глаза. «У тебя в рану грязь вошла вместе с тканью штанов. Если сейчас все не вычистить, так огневица пойдет, и тогда уже правда ее отрезать придется. Так что браваду мне тут не показывай. Вот, хлебни пока обезболивающего. Сейчас ее чистить будем, а тебе уж потерпеть придется». И придвинул к себе свой походный медицинский чемоданчик. Через 20 минут, все закончив, сотник поднялся и с мрачным лицом отошел с места временного госпиталя. «Всех еще раз напоить отваром и укутать». «Как же так, Клим? Мы же уговорились не лезть в саму избу. Эти же сами, как тараканы, рано или поздно бы выползли из дыма». Клим стоял с потерянным видом и смотрел себе под ноги. «Никогда себе не прощу, командир. Виноват. Думали, что уже загасили их всех. Они же ответный огонь даже вести перестали. Вот и захотели всех на клинки взять». «Взяли?» — катал желваками Андрей. «Виноват, командир, не усмотрел я, увлекся». «Ладно, и я сам хорош, передоверился», — каялся Андрей. «Думал, все определено уже и идет, как обычно, по плану. Кто же подумать-то мог, что так получится?» И он горестно вздохнул, глядя на застывшую и закрытую с головой одинокую фигуру у костра. «Ладно, слушай меня, Климент. Все это кровавый и плохой опыт наших ошибок, и повторять их больше уже никогда нельзя в будущем. Жаль только, что мы на них вот учимся. А от этих ошибок люди кровь свою проливают. Так, я с ранеными и пленниками, среди которых половина сильно больных и изможденных, срочно выдвигаюсь в усадьбу на трех санях. Тут вопрос самой жизни и смерти людей будет. У нас вон Осип крови много потерял, и его нужно быстрее доставить под постоянный контроль Агафьи. Вы же без меня и под твоим непосредственным и личным контролем, Климент, сделаете тут максимально плотную зачистку. Собирайте все, что можно, и во всех строениях. В Беляровской юрте, в той же и на улице. Потрошите свирьку на все его тайники и особенно на то, что он знает о своих подельниках и о помощниках в Великом Новгороде. А как ты хотел? Именно так. И посмотрел в глаза вскинувшему голову Климу. Сам должен понимать, не один он этим делом здесь занимался. И покровители у него были, и сбытчики добра с разоренных торговых караванов. Поручи вон это дело Варуну. Он лют после потери друга, и все с этого гада до самого донышка выжмет. Затем всех разбойников соберете и доставите к торговому тракту. Ну а там вы сами все уже дальше знаете. И передал написанную и ставшую уже традиционной грамоту. Допишешь только число, 15 февраля 1225 от Рождества Христова, и количество разбойников точное поставишь. Трупы пленников похоронить, как положено, под крестом и с молитвой. Действуй, Климент. Вторак, давай быстрее кормите всех освобожденных и готовьте сани в дорогу. Не позже, чем через час, нам нужно будет убыть в поместье. В сопровождении с нами верховыми поедут Филат, Азат и Тимофей. Отдав все команды, Андрей пошел к костру, у которого на постеленных кошмах сидели вызволенные из лютого плена невольники. Всего тут было 8 человек. 5 женщин или девок, уже и не разберешь их, уж больно измордованные и грязные они были. Да еще 3 мужчин здесь же сидели. Один из них, весь седой и изможденный, просто лежал не в силах подняться, и ему с ложечки, остужая, вливал в рот горячий бульон в тарак. Все пленные находились в шоке, до сих пор так и не веря в свое спасение, и лишь озирались по сторонам, да вжимали голову в плечи, когда мимо них стопотом пробегали суетившиеся на дворе грозные воины. «Все, все, успокойтесь, страдальцы. Все уже плохое позади. Вы свободны. Как только вылечим и подкормим вас, вот тогда сами и решите, к себе ли домой возвращаться или у нас жить останетесь», — обратился к бывшим узникам сотник. «А сейчас кушайте и поедем. Раненые у нас есть, и никак нам нельзя тут надолго оставаться. Извините уж, если что не так, православные».